Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
Маргарита Михайловна, алло, мы в эфире. Здравствуйте, дорогие друзья, все те, кто слушает Радио Маяк, физики и лирики в эфире.
Маргарита
Михайловна.
Я выключил пока.
Да. Значит, смотрите, какая история. Сейчас мы подключим Маргариту Михайловну. Вот, буквально через мгновение. А вот какая история, друзья. Дело в том, что у меня сегодня очень такое противоречивое настроение. Я объясню, почему. Дело в том, что, понимаете, мы вот с Маргаритой Михайловной вроде как продвинутые родители, да?
Простите, вот, Александр Борисович, врываюсь в эфир, вот прям, вот мы говорим о беспилотниках, вот я сейчас курьерская доставка такси, вот я не знаю, включил мне Витус микрофон, я визжала сейчас.
Уже,
то есть вот хотел сделать мне приятное, и сейчас я ругаюсь таксистом, я должна открыть ворота от двора, я должна пропустить его в подъезд, то есть от того, что мне хотели сделать приятное, передать мне какую-то буханку хлеба свежего, у меня одни проблемы и нервы. Конечно, я беспилотнику отдам и ребенка, и хлеб, и заказы, потому что беспилотник, у него есть какой-то, видимо, в голове алгоритм, в отличие от человека, который просто издевается надо мной уже, а?
Беспилотник делал бы точно так же, только он бы это делал.
Ну как нет, он бы припарковался, или у беспилотника была бы какой-то алгоритм парковки такой, которая ему дозволена на 5 минут. Если такси привозит, почему он должен тогда, этот таксист, платить за то, что он стоит и мне несет хлеб? Если такую услугу сделали власти Москвы и такси, судя по всему. Чтобы не заразилась я ковидом. Ну вот, ребят, давайте вот такое не тоже знаю. Обсудим. Это прямо на злобу дня.
50% родителей, новость, 50% родителей готовы посадить своего ребенка одного в беспилотное такси. Цитата, мы наблюдаем тенденцию, что доверие к беспилотным такси потенциально выше, чем доверие к живым водителям. Яркий пример продемонстрировала Маргарита Михайловна
абсолютно.
Только что.
Значит, я не подстроенная,
смотрите,
просто потная и нервная сижу в эфире. Простите меня, дорогие слушатели,
я понимаю.
Если я...
Ничего. Они, во-первых, к этому почти привыкли уже. Я могу сказать, что смотри, какая история. Меня-то противоречие другое раздирает, что мы, родители, с одной стороны, вот такие продвинутые, да, я говорил как раз до того, как ты подключилась к нам, что мы с тобой таковыми являемся, да, мы любим бесконтактную оплату, мы любим беспроводной Wi-Fi, мы любим беспилотные автомобили, да, Tesla, все дела, мы как бы хотим, чтобы таким был мир. И мы же одновременно с тобой, да, вот два родителя, которые занимаемся так называемой гиперопекой своих детей. Но это если говорить относительно теории этих поколений, да, то есть мы выросли с тобой с ключом на шее, ходили по улицам непонятно где, без связи, без всякой, вот такое было время. Сейчас время другое, и попробуй-ка ребенка своего куда-то отпусти так, чтобы он не был на связи хотя бы час. У современных родителей сердце сразу ёкает. И эти современные родители, с одной стороны, готовы, как мы выясняем, да, по этой статье, посадить своего ребенка в беспилотный автомобиль, а с другой стороны, гиперопека. Вот поэтому я, как человек, собственно, принадлежащий к этому поколению родителей, еще не определился. То есть, с одной стороны, конечно, я за новые технологии, все хорошо, но гиперопеку-то куда девать? Конечно, друзья,
да даже не
без вас нам никак. 728-7171, подключайтесь.
Дело просто в ответственности и безопасности. Ты никогда не найдешь человека, который... Вот у нас в школу детей возят некоторые на такси. Сам ребенок садится и ездит. Приезжает из-за города или откуда-то. Вот этот вопрос тоже ведь можно на опрос поставить. Вопрос на опрос, да, наших слушателей? Вы вообще таким доверяете живым?
Смотри, вот есть такой гет-такси без всякой рекламы, просто говорю, что есть и другие такси, Яндекс, Шмяндекс, в общем, чтобы нас не обвинили в конкретной, да, какой-то поддержке бренда. Так вот, есть такси, например, которые в случае доставки ребенка куда надо, а водитель обязан позвонить родителю и сказать, я его привез. Но странно, да, то есть многим родителям кажется это безопасно. Хотя, в принципе, и сам ребенок может позвонить и сказать, я приехал. Да, здесь тоже какой-то новый шаг, новая ответственность, точнее, новая самостоятельность для ребенка и новая ответственность для родителей, и новые волнения для него. Но все-таки, это же вот тот мир, да, про который мы говорим. А сегодня-завтра уже скажут, в принципе, знаете, у нас все открыто, коронавирус закончился, вообще у нас границ нет, сплошной шенген на весь мир. И ребенок может сесть и поехать в другую страну. А если учиться он уехал? А когда он уже взрослый? Ну, в общем, куча всяких вопросов и непонятных нам ответов.
Ваш опыт нам был бы интересен. Родительский, вы посылаете своих детей на такси в школу или по делам каким-то, или к родственникам, да? Ну, а раньше, Сань, ну, нас же отправляли, меня сажали на поезд Москва-Таганрог, и все. Я чучунь. И кто там мне попадется? Ну, какие-нибудь тетеньки с курицей жареной,
было да, я летал на самолете Новосибирск, Пермь, Киев, был такой замечательный рейс, и сам пересадку делал один, без всяких пап-мам, в общем, тоже там прицепившись к какому-то дяде, говорю, где у нас тут транзит. Страшно было и ужасно, а вот как у Айдара было из Чебоксар, сейчас узнаем. Давайте. Айдар, здрасте.
Здравствуйте. Ну, у меня года два назад, здравствуйте, Маргарита Михайловна, и Александр Борисович, и все радиослушатели. Года два назад у меня ребенка таксист увез. Вот так вот. Три года ребенку. Он у меня достаточно шумный. И как бы не заметить то, что матери нет, он бы сидел тихо. Такого невозможно было бы. Вот. Так что я за беспилотное такси.
Подождите, куда увез таксист ребенка? Подробнее.
Таксист решил увезти ребенка, так сказать. А мать бежала за машиной. Вот так вот.
Он, ну, в смысле, это что это? Ну, это как называется похищение ребенка, за это дают огромное количество лет. Он преступник был или кто он?
Да нет, не преступник.
Или он не заметил, то, что...
Да, то, что... Он говорит, что не заметил то, что мать не села в машину.
О, боже ты мой. А, она посадила ребенка, а мать не успела, и она бежала. Ой, господи, у меня сердце разорвется. Ну, потом все разрешилось, да?
Ну, да, разрешилось. Сосед соседнего... подъезда мужчина рабочий выходил, и от ситуации, так сказать, он был в легком шоке, и потом, ну, где-то метров через 500-700 догнали машину, выходили ребенка.
Да, но ребенок сидел тихо, да, и ничего не говорил, дядя, куда вы меня везете?
Нет, мой ребенок тихо не будет сидеть, явно.
А что тогда водитель дальше ехал, я не могу понять, если он ему кричал
остановить. Ну, водитель вот уехал, он сказал, что не заметил, обычно, говорит, там дети шумят, а родители тихо сидят, вот так. Такое вот объяснение.
Странноватый какой-то. Бывает. Да, Айдар, да, слава богу, все закончилось хорошо. У нас Петр рвется из Челябинска. Давайте всем привет передадим от Айдара. И к Петру пойдем, потому что Челябинск ждать не любит, вы знаете.
Петр.
Да, добрый день.
Слушаем вас.
Пожалуйста, ваш эфир.
Да, окей. Так, во-первых, у меня двое детей, да, и по первому ребенку мы с супругой тоже вот беспокоились очень сильно, и гиперопека, то, о чем вы говорили, присутствовала на все 110%. Вот, а со вторым ребенком у нас ситуация уже поменялась кардинально, и мы почему-то вспомнили наше детство, которое там на начало 90-х пришлось, конец 80-х, и ребенка 6 лет начали просто на улицу выгонять с часами, которые там отслеживают его местоположение, с телефоном и так далее. Вот, но, тем не менее, он у нас в школу с первого класса начал ходить уже один и сам, в Челябинске. Вот, и это я по поводу гиперопеки, а по поводу беспилотников...
Как далеко школа находится? Как далеко школа находится?
Недалеко, там несколько сот метров, но, тем не менее, почему-то...
Ну, так это нормально, это во дворе школа это называется. Нормально, но... Он же не ходил в школу на другом городе, на другом конце города.
Тем не менее, у нас после там начальной школы мы перейдем в другую, и он пойдет у нас именно в школу, которая будет и через дорогу, там, и надо будет, возможно, на общественном транспорте перемещаться и так далее. Просто мы прикинули, сколько мы тратим времени на гиперопеку, и по статистике, опять же, которую тогда я поднял, что преступления против малолетних, да, ну, против детей, они, которые были в 80-х годах и в нулевых, там, или в 10-х, статистика сильно никуда не скакнула. Как это было, так и есть. Если общая криминогенная обстановка в стране растет, то и общее, как бы, и преступления против детей, они возрастают. Если общая ситуация, она становится лучше, то и против детей начинает меньше преступлений совершаться. А то, что как бы в 80-х годах не было маньяков или детей там не похищали, это все как бы, ну, неправда. И поэтому, ну, от кирпича, как бы, который при прогулке на улице защититься нельзя. То же самое и здесь. Вот. А по поводу беспилотников, Боинги, которые упали, американские, из-за которых компания Боинг в большом экономическом и финансовом ущербе, да, скажем, убытке, они упали именно из-за беспилотников, да. И это были не человеческая ошибка была, это была ошибка системы. Система была протестирована, многомиллиардные корпорации.
Вы говорите про Boeing 737 Max, да, который по ошибке автопилота упал. Но это не беспилотник, понятное дело, да, это просто ошибка конкретного пилотирования, ну, не пилотирования, а конкретной конструкции определенного самолета.
Но технически это беспилотник, в моменте, когда его не управляли, и ошибку он начал совершать именно из-за этого. Или та же самая Тесла, который...
Да, ну, смотрите, у аэробуса также летают самолеты с беспилотниками, как вы их называете, то есть с автопилотом, правильно называть его так, и ничего. И как-то никто же не по этому поводу не возмущается. И не падают акции.
А теперь давайте к итогу подойдем. Тогда нам получается, когда мы дойдем там, 110-процентное, да, тестирование и отсутствие вероятности даже ошибки в системе, да, тогда я, наверное, тогда спокойной душой скажу, окей. То есть я скорее за беспилотники, нежели чем за пилотируемые транспортные средства, да. Пока что же я вот считаю, что, ну, не совсем уверен, что то, что у нас как бы появится и все беспилотные такси, которые будут ездить там по Москве или по другим миллионникам, они у нас вопрос безопасности решают существенно, в отличие от пилотируемых такси, тогда окей, но поначалу я бы, наверное, все-таки традиционный остался, на традиционных позициях, я доверил бы водителю там Гетто или Яндекс и так далее. Вот так.
Спасибо, Петр. Да, спасибо за звонок. Петр. Сейчас возьмем Алексея. Но знаете, мне кажется, какая тут история интересная. Это то же самое, что с полетами на самолете. Все знают, все давно посчитали, что вероятность погибнуть в авиакатастрофе на порядок меньше, чем в автокатастрофе. Но есть люди, которые боятся летать. А понятно почему. Потому что все авиакатастрофы, они громкие с точки зрения СМИ, да, потому что про них говорят, про них там пишут, как правило, погибает много людей, и, в общем, большие трагедии, и поэтому люди вот это все видят, смотрят, и им страшно, они не летают. То же самое произойдет с беспилотником. Когда какой-нибудь беспилотник с какой-нибудь семью, с детьми куда-нибудь влетит, и все погибнут, об этом будут все говорить. И, ах, вот эти беспилотники погубили, значит, семью, ну, и да-да-да-да-да.
Я еще раз перечитала подробности.
Никто при этом не будет обращать внимание на статистику, понимаешь?
Подробности опроса. Вот статистика. Эксперты отмечают, что в целом россияне демонстрируют больше доверия беспилотникам, чем водителям-людям. Просто давайте посмотрим на этих людей, да, и кому мы больше доверяем, понимаешь? Это же не лондонский кэп,
честно тебе скажу,
судя по всему.
Пока нет конкретики за 3000 долларов. Ну да, ну смотри, пока нет конкретики по поездкам, это, знаешь, доверять, это значит еще первый шаг только такой, намерение, я бы так их назвал.
Ну,
вот
да,
если бы у нас половина автомобилей было беспилотных, и на ним бы ездила половина людей, вот тогда бы я сказал, да, 50 на 50. А так это типа, знаешь, вот последний раз ездил с вонючим водителем, мне не понравилось. Вот как бы о чем речь пока.
Слушайте, нет, я так никогда не говорю, просто я заметила тенденцию, я очень редко езжу, пользуюсь такси. Но чем ниже класс вот этого заказываемого сервиса, тем хуже и отношения, и то, и все, и 50. Вот вчера мы с подругой встретились, мы все садимся в такси, парень без маски, я обмотана шарфом, моя подруга без. Я говорю, я первое, что спросила, ну, а почему вы без маски нас встречаете? Он говорит, ну вы же без маски, и я без маски. То есть он еще в полемику вступил, потому что, ну хорошо, сейчас будет волна поднимать смысл этих масок. Но по большому счету, да, ну почему так сложно, да, когда он едет, ну, маску снять, да, когда один он в салоне, а когда люди чужие садятся, да может мы будем кашлять с утра до ночи, ему самому этому все равно, что ли, видимо, да? Вот человеческий фактор.
Но, с другой стороны, подожди, ну то, что дешевле, значит, хуже, это тоже, в принципе, ничего в этом удивительного нет. Алексей из Красногорска, давайте с ним поговорим. Висит. Алексей, здрасте.
Доброе утро, друзья. Всем, точнее, добрый день уже. Ну, я согласился, наверное, с обоими с вами. Тут и с Маргаритой Михайловной по поводу такси, и с вами по поводу самолета, как пример. Что касается меня лично, я все-таки пока что старой закалки, я доверяю таксистам. У меня дочери исполнилось буквально на днях 16 лет. Вот. Все время, когда она ездила в школу, мы ей заказывали такси. То есть я как бы всегда оператор предупреждал, что у меня поедет ребенок. То есть я знаю номер машины, знаю там водителя, кто везет, куда. Мне отзванивается диспетчер, мне отзванивается там водитель, ребенок, что доехал. То есть ситуация, как вы сказали, Александр Борисович, с этим вот беспилотником может действительно когда-то произойти, да, и потом все это будет громко, да. Но вот как бы пока что я вот в такую ситуацию не хотел бы попасть.
Ну, смотрите, вы же понимаете, что вероятность попасть... Секундочку, Алексей, смотрите. Вероятность попасть на водителя, пусть даже хорошего, но он тоже человек, да, errare humanum est. Человеку свойственно ошибаться. Он может просто вылететь куда-нибудь на перекресток и случится тоже, не дай бог, что случилось бы с беспилотником. То есть вероятность, она где больше? Вот этого же никто не считает. Всем же все равно, все же смотрят на красную тряпку, вот что-то случилось, значит, мы туда не пойдем. А то, что это случилось раз в миллион, там, из миллиона раз, один раз, этого никто не замечает. Точно так же, как с самолетом.
Да я согласен, я даже больше скажу, что статистика, я вам приведу статистику по ДТП, даже вот возьмем просто наш район московский, да, это московский регион, точнее сказать, не район, по московским регионам, ну, я не знаю, на процентов 80 ДТП это с участием такси. Потому что я вот гляжу, и как бы ребята там молодые, все там много очень кавказцев, да, но там, ну, я не дело не в нации, а может быть там у них как-то опыта нет, может быть там просто нет такого, не знаю, опыта вождения в большом городе, столько много полос, да, то есть у нас Москва многополосная, вот, такой огромный поток машин. И они уже просто гоняются, как сумасшедшие, просто. И тем не менее...
Мне кажется, вот здесь проблема именно в том, что человек уже просто физически, да, неважно, какой он там нации, национальности, просто потому что он человек, он имеет конечное, абсолютно, конечный объем внимания, усталость. Да, и конечный объем вот контроля, да. Поэтому, когда раньше на дорогах было меньше машин, можно было бы, что называется, ездить поспокойнее. Сейчас просто при таком количестве трафика, при таком количестве внимания, которое требуется сегодня водителю, который 12 часов за баранкой, ну, это просто любая психика не выдержит, и ты просто будешь пропускать важные моменты. Вот и все. А в этом смысле беспилотник, конечно, ему все равно.
Ну, мы, наверное, ну, да, все равно...
все-таки как робот пашет и пашет, но я вот говорю, я вот с собой ничего не могу поделать, то есть я вот как бы все равно вот для меня как бы человек, то есть на него возлагает ответственность, и я как бы, что бы ни произошло, я знаю, с кого спросить. Вот так. То есть просто коротко говоря.
Ну, вообще, я даже удивлена появлению... Спасибо, Лёш, да, этого опроса и этого вообще вопроса, потому что если говорить о беспилотниках, то все равно рисуется какой-то отдельно взятый, я не знаю, город типа Стокгольма или Осло, где все вежливые и какие-то там обученные и очень законопослушные, да, и там, ну, как сказать, там таксисты...
Ты практически угадала... Ты практически угадала то, что пишут нам футурологи, потому что идеально работать робот может на дороге, если он знает, что вокруг тоже все роботы. И если ты человек со своим непредсказуемым поведением, да, для робота, то ты будешь ездить по гужевым дорогам, которые не на шоссе, а сбоку. Вот так планируется будущее наше. Ну, совсем счастливое, да? То есть, когда ты начинаешь играть в шашечки, как знаешь, многие ездят, которые не являются даже таксистами, а такие, ну, наглые, я не знаю, как их назвать еще. Вот те, которых надо реально штрафовать и лишать прав, которые начинают гонять шашечки, играть, значит, вот посреди нормального течения дороги, вот такие люди, они создают огромную опасность, в том числе и для тех автомобилей, которые будут управляться беспилотниками.
Ну и пара слов о пешеходах. Поэтому... Я вот сейчас открыла для себя велосипедные передвижения, и я обратила специально внимание. Вот все пешеходы, кто идут по улицам центральным, вот здесь в Москве, они все идут по велосипедным дорожкам. И ты бесконечно бибикаешь, говоришь или звонишь вот этот звоночек. Просто, ну, не привыкли. Не привыкли к велосипедам, не привыкли к людям на велосипедах, не привыкли, что там нужно подвинуться, и это специально для этих людей дорожка. Ну, вообще никак. Ну и что? Просто злиться, зудеть? Нет, ну просто принимать это как должное. Поэтому беспилотникам, я думаю, вообще нет шанса у нас. Вот, мне кажется, что...
Ну, я думаю, что все равно прогресс придет. Давайте новости спорта, потом вернемся.
Физики и лирики.
Физики и лирики в эфире. Я Лирик Митрофанова. Физик Пушной на базе?
Да, на базе. Напомни.
Ну... И опрос проведенный экспертами, показал, 51% российских родителей готов отправить своего ребенка в поездку на беспилотном такси в одиночку. Вот такая у нас статистика. И эксперты отмечают, что в целом россияне демонстрируют большее доверие беспилотникам, чем водителям людям. Это может быть связано с обилием случаев нападения таксистов на пассажиров или какими-то еще непредвиденными обстоятельствами. Вот такая статья вышла в «Вечерней Москве». Так что вот мы предлагаем обсудить этот феномен с вами.
Да, мы говорим о том, что люди ошибаются, нам пишут. А кто будет писать алгоритмическую, вот такое слово, алгоритмическую программу для беспилотника? Безуправляемые программисты. Безуправляемые программисты, что имел в виду наш слушатель, когда написал это, или люди. Но имеется в виду, что когда программисты пишут, они тоже ошибаются. Да, конечно же. Но слушайте, сколько раз программа эта проходит проверку, и сколько раз проходит проверку человек, который 12 часов сидел за рулем, и ему давно уже пора отдыхать. Давайте поговорим с нашим слушателями. Артем из Тюмени. Артем, здрасте.
Да, здравствуйте. Я вот тоже за беспилотники. Хотел бы вот, ну, такие пару, как сказать, моментов уточнить. Вызываем такси даже не в таком большом городе, как Москва, Тюмень. Вызываем, бывает, садишься, уже на ветре все есть. Садишься в такси, человек спрашивает, куда едем, как лучше проехать. Ну что это такое? Когда если был бы беспилотник, ты бы сел автоматом, загрузил себе пункт назначения, спокойно бы доехал, ты не знаешь, сколько человек за рулем сидел, какое у него состояние здоровья, психологическое. Это из серии, как раньше. Были же телефонистки, телеграфистки. Сейчас все это автоматизировано, а о них, как бы, об этих профессиях никто не вспоминает. И все хорошо работает. Точно так же будет вот с общественным транспортом, ну и с другими сферами. Но это вот так вот, мне так кажется. И это будет удобней. И лет через 15 никто об этом даже задумываться не будет, что были какие-то водители такси или водители автобусов.
Ну да, с автобусами, кстати, гораздо проще, потому что у них маршрут определенный есть, и там свободы, как это, степеней свободы меньше. Спасибо вам, Артем, за звонок. Давайте попробуем, друзья, найти тех людей, ведь там 50 на 50, гласит нам статья, да? Давайте найдем тех, кто никогда бы не посадил за беспилотник своих детей вообще при любых обстоятельствах, даже если бы одни беспилотники катались, все равно вы бы им не доверяли. Есть такие люди? 728-7171. Маргарита Михайловна меня в перерыве спрашивала, а ты бы точно ребенка своего отправил? Я говорю, так я уже отправлял. Но, судя по твоему вопросу, ты-то вот как раз и не хочешь, да, боишься?
Нет, ни туда, никак вообще. Но это вот такая тревожность.
А если вот она поедет учиться в другой город, в какой-нибудь там, где уже одни беспилотники?
Не поедет. Пока это от меня зависит. До 18 лет ребенок по закону. Так что будем
после 18
так,
лет
таких,
тоже ребенок, но уже не по закону. Но не по закону.
Да, вот 15 мая там какого-то, когда 18 исполняется, прям берет свое свидетельство о рождении. Кстати, а паспорт в каком возрасте дают сейчас?
В 14.
Ты не помнишь? 14?
В 14, по-моему, да. Посмотрим, как она будет делать, как она будет от тебя убегать. Скорее всего, у нее получится. Станислав из Волгограда написал. Позвонил нам. Аудиозвонок. Станислав, здрасте.
Здравствуйте, Александр, здравствуйте, Маргарита. Вот, я на данный момент против беспилотников, говорю это как родитель и как бывший сотрудник такси. Вот. Объяснение простое. Беспилотник, вне зависимости от того, что он везет взрослого пассажира, либо ребенка, он будет действовать по одному и тому же алгоритму, написанному программой. Пока не будет различных программ, беспилотник... Ну, вы сами понимаете, вы сажаете ребенка, он задает маршрут, едет с определенной скоростью. А если ребенок боится скорости, а если ребенок там еще что-то, тут он будет действовать по своему написанному алгоритму. Таксисты, вот как сам бывший сотрудник такси, я очень много возил детей, никаких проблем в этом не видел. И не все таксисты грубияны, давайте так. И очень многие выбирают уже, то есть если это ребенок, он может поехать, более длинным маршрутом, но более спокойным. Он снижает
скоростной режим. Простите, вот на секунду буквально уточнение. О каких детях мы говорим? Сколько лет возраст? Это уже все равно 12-14. Мы же не отдаем какого-то совсем мелюзгу трехлетнего, правильно? Его вообще после нельзя без родителей отправлять. Вот после 10, наверное, можно.
А? Вот лично я возил детей от 4 лет. Одних? Да,
мой,
потому что люди доверяли, потому что, да, это был уже постоянно наработанный контингент людей. Мне доверяли как водителю-профессионалу, и они знали, что если ко мне сядет их ребенок в машину, то есть некоторых детей я забирал из школы без родителей. Я просто подъезжал, дети уже знали мою машину.
Но это все-таки не 4 года.
Да, 4, я вообще даже не могу представить.
Это уже чуть позже, да. Там садик развозил, садика, конечно, не забирал. Садик отвозил без родителей, сразу говорю, они дети туда забегали. Вот. Со школы забирал. То есть, не понимаете, уже идет, понимание. Если, садится ребенок маленький, то есть проконтролировал, чтобы он пристегнулся, все, я уже не буду гнать там, 70-50. Я буду ехать спокойно.
В привычной манере.
Да. Ни один беспилотник так не поедет, пока у него не будет функция, там, ребенок в машине или еще что-то. И вот еще сотрудник говорил...
Просто беспилотник гнать не будет в любом случае, с взрослым тоже и с ребенком тоже. Он будет ехать просто по правилам, вот и все.
Он будет ехать просто по правилам, но вы понимаете, что ребенок это, это не взрослый. Иногда даже там нужно ехать с двойной осторожностью, чего беспилотник делать не будет.
Ну, давайте пока вас вот примем ваше мнение и послушаем. Вот нам у нас женщина, по-моему, нам дозвонилась. Давайте возьмем трубку. Ирина из Ярославля. Ира, вы с нами?
Я с вами, здравствуйте.
Что вы думаете по этому проблеме?
Во-первых, я как раз тот самый человек, который никогда бы ребенка не посадил в такси одного. А тем более к беспилотнику. И вот когда вы сказали, что вот хорошо сейчас, очередной звонящий, вот сейчас телефонистов, телеграфистов заменили, да не дай бог, что заменят все автоматами. Это просто какое-то страшное будущее, которое нам бы не дожить до этого. Вот.
Ну почему? Автоматами стирку заменили вам, дорогие женщины, автоматами? Стиральная машина поди есть? В доме-то.
Стиральная машина это одно, но все равно человек управляет. Он может, если что-то не палатка, где-то выключили, воду перекрыли. А тут вы доверяете свою жизнь. Пусть эти автопилоты или что там, пусть оно грузы развозит. Но людей полностью доверять технике, это, по-моему, действительно человек, он. А может, плохо стало человеку, может, голова закрутит, может, замутит. Как он растеряется, видя перед собой только этот автопилот? Эту машину, технику.
Ну, смотрите, Ирин, мы же с вами живем в этом мире уже давно. Я так понимаю, что даже не мы, а даже наши уже родители доверяли себя технике. Когда вы управляете автомобилем, вы тоже себя технике доверяете? Потому что вы же не пяткой тормозите об асфальт, вы же тормозите с помощью тормозной системы, она тоже техника. Она может сработать, может не сработать.
Вы меня все равно не переубедили, может быть, потому что я старая, но вот это мое такое личное восприятие жизни, что не надо этих роботов. Ну, нет, в смысле, они нужны, где-то они нужны, необходимы, но все полностью переключать на автоматику, это...
Ну вот смотрите, Ирин, я вам скажу такой пример интересный. Вот я сейчас за рулем автомобиля, не буду рекламировать, чтобы меня не прилетело. В общем, у меня автомобиль делает следующим образом. Я еду, да, если вдруг я не заметил какой-то впереди там притормозившей машины, то у меня он автоматически включает тормоза и тормозит и помогает мне не допустить столкновения. Вот это как бы как что? Это техника и не техника? То есть я за рулем робота или нет? Если машина вмешивается в мое управление.
Это очень хорошо, что сейчас развивается вся эта техника, это и правильно. Но полностью вообще человека не было. Это не для меня.
Хотя вы знаете, да, я просто говорю, что мы незаметным образом уже в это войдем. И вы, когда летите в самолете, например, куда-то из города А в город Б, и вы находитесь на так называемом эшелоне, когда самолет не набирает высоту, то там никакой пилот за штурвал не держится, там просто автопилот включен. Вы просто, может, про это не знаете. И доверяете же вы свою жизнь при этом машине, автопилоту?
Я все равно знаю, что там человек и есть пилот. Если бы я знала, что там только одни эти лампочки, я бы наверняка туда бы не пошла. Ну, это хорошо,
давайте дальше разговариваем.
Ну да, очень сложно это решить. Дети — это самое важное, главное, что у нас есть, это точно. Это правда, это
да,
наша задача.
То, про что говорила Ирина, называется нештатная ситуация, да, и в этой ситуации, конечно, там вмешательство человека вполне возможно. Кстати, на тех больших вот этих грузовых автомобилях, которые перевозят грузы, опять же, по дорогам из города в город, по крайней мере, на сегодняшний день, насколько я слышал, да, там действительно будет автопилот полностью, но будет сидеть человек, который будет контролировать ситуацию на более высоком уровне и для случая, если нужно вмешаться в какую-то нештатную ситуацию.
Это фуры,
ситуацию.
Вот эти дальнобойщики такие, ну, огромные.
Да,
вот
дальнобойщики,
эти
фуры. То есть там, по сути, оператор такой сидит, который просто, ну, газеты читает, кроссворды разгадывает, но в случае чего должен броситься на помощь.
Ну, наверное. Я просто про это вообще не думаю, хотя часто езжу вот на дачу в Рузу и вижу, там есть, проходит трасса, и огромные, красивые такие машины, эти грузовики едут. Я очень часто смотрю на ребят, которые за рулем, мне интересно, вот. И все, всех, ну вот, все такие какие-то, ну да, бодрые, ну, с такого среднего возраста, и украшаю там всякие штуки, но все машины очень красивые, чистые. Вот то, что я вижу здесь, в Подмосковье ездят. Мне все нравится. Ну, не знаю, правда.
Хоть Владимир, 54 года, написал нам сообщение. У нас буквально сейчас, друзья, пара минут до рекламы. Точнее, даже минута. Но я зачитаю. Тут, конечно, он употребил интересный глагол. Ну, простим ему. Господи, какие все наивные. Летя на самолете, написал он, вы полностью доверяете себя технике. 90% времени пилоты самолетом непосредственно не управляют. Они берут на себя управление только в тяжелых ситуациях. И, кстати, да, согласен с Владимиром, при посадке тоже есть автоматический способ управления. То есть, когда самолет садится в автоматическом режиме практически. Друзья мои, ну что, у нас сейчас будет реклама, вернемся к вам. Вернемся к вам.
И
да,
продолжим?
Пишут, рано, очень рано для нашей страны беспилотники, нельзя запрограммировать действия других участников движения. Про это я говорил. Другие участники будут на гужевых дорогах рядом с шоссе ездить на своих джигитских автомобилях и гонять там как хотите, пожалуйста, но только не на основной дороге. А на основной дороге будут только роботы беспристрастные, которые робот робота понимает, что называется, издалека.
И скорость движения 40 километров в час или 50. Вот когда ты последний раз ехал 40?
Физики и лирики.
Физики и лирики. Несколько минут у нас осталось, чтобы продолжить обсуждать эту тему. Доверили бы мы своих детей искусственному интеллекту или все-таки интеллекту? Так, да, это звучит? Если просто человек.
Да. Кстати, вот был такой фильм замечательный «Гости из будущего». Там все доверяли своих детей роботу Вертеру, который, помнишь, смеялся еще так прекрасно. Да. И говорил еще такие прекрасные. Алиса, где мелофон? Ходил он, правда, не как робот, а как испорченный робот, но времена были такие. Ирина из Краснодара дозвонилась нам. Ирина, пожалуйста, ваше мнение.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Маргарита. Очень рада вас слышать. Рада, что у вас все хорошо, да. В такое непростое время. Я вот по вопросу, который вы задавали, наверное, я бы доверила своего ребенка беспилотнику, но хочу сделать одно уточнение. Я читала статью, где, значит, программисты, как раз которые программируют алгоритмы для этих беспилотников, рассказали о главной проблеме, которую они пока не могут решить. Я так понимаю, что эти беспилотники пока еще не вышли в широкий тираж. И вот именно из-за этой проблемы. Смотрите, там, если коротко, то так. Если возникает аварийно-опасная ситуация, то они не могут понять, как прописать в алгоритме приоритет спасения, если участвуют, ну, как бы несколько человек. Ну, то есть, вот для примера, да, что кого спасать первым, пассажира или, допустим, других пассажиров, участников ДТП или пешеходов? Ну, вы понимаете меня или как-то уточнить?
Да-да-да, ну, но это известный принцип, да, есть, въедет автобус с бабушками, а там ребенок засиделся на дороге, и кого спасать? Понятно, да, есть, но вот дело в том, что каким образом, скажите мне, пожалуйста, в такой ситуации поступает человек, что называется, настоящий из плоти и тела, вот который Homo sapiens, как он поступает?
Вот вы знаете, я сама водитель, наверное, ну, вожу лет 8. Наверное, бы в такой ситуации, ну, как бы, самое главное не растеряться И, ну, вот я уже продумывала этот алгоритм, пока слушала ваш эфир. Наверное, был бы такой, например, расклад. То есть, ага, если я сейчас заторможу, то у нас сработают подушки безопасности, то есть пассажир в большей безопасности, он останется жив, а я спасу пешеходов. Или там пешеходы не успевают туда добежать, ну, в общем,
Ирин,
я понимаю.
Ирин, ага. Вот при всем уважении, на самом деле в жизненных ситуациях в эти микросекунды человек не может вот так вот рассуждать. Он
я
просто поступает инстинктивно.
Он абсолютно инстинктивно
поступает, и как он поступает, что называется, вот так он и поступает. И потом все говорят, водитель выбрал вот такой вариант. И никто его потом за это, ну, как бы, понятно, если эта ситуация от него не зависящая, его как бы осуждать за это нельзя. Просто,
что?
Когда мы говорим, что робот непонятно, что будет делать, так и водитель тоже непонятно, что будет делать. И зачастую бывают именно в этом проблемы.
Ну, когда же робота ж программирует, у него же, ну, он же не может, условно говоря, пойти по строчке кода, да, когда случилась такая ситуация, и уткнуться в точку просто. То есть он что, получается, просто затормозит, остановится этот робот и скажет, я не знаю, что мне делать?
Да?
В любом случае,
ну,
для,
по крайней
для
мере,
алгоритма...
наверное, там... Алгоритмы мы не знаем, как о них пишут, но смотрите, по поводу безопасности и всего остального. Ирин, спасибо вам большое за звонок. У нас осталось буквально несколько секунд, несколько минут.
Ага.
Вот
да,
представьте
спасибо
себе,
большое.
Маргарита Михайловна и все дорогие наши слушатели, особенно женщины. Вот я сейчас вам расскажу такую страшную историю. А вы представьте, как это можно ребенка было туда вообще отправить. Вот представляете, такая ситуация. Вы берете ребенку, даете некое устройство, а с помощью этого устройства ребенок может найти себе все, что хочет. Ну, в электронном смысле этого слова. Вы понимаете, да? Это страшное слово называется интернет. Ребенок может зайти и такое себе найти, что не дай бог. Ну и?
Ну опять ребенок.
Ну вот я расскажу такое, например,
7,
бабушкам
8,
вашим я бы рассказал, что вот ваши внучки, ваши внуки и внучки будут сидеть вот за этими маленькими компьютерами и заходить туда, куда захотят. И что бы сказала бабушка? Да, или прабабушка? Вы что, с ума сошли? Это невозможно, это опасно. А вдруг он там такое увидит? Ну, ну вот, пожалуйста. А сейчас они ходят туда и смотрят. Понимаешь? Поэтому, конечно, я просто уверен, что наш мир будет развиваться таким образом, каким он будет развиваться, и в этом мире придется уже всем жить, и нам с вами в том числе, если доживем. И там уже никто спрашивать не будет, беспилотник, не беспилотник, а другого нет ничего, садись и едь, вот и все. Как, собственно, это происходит сейчас с интернетом, да? Или езжай.
Да.
Ой... Здравствуйте.
Да, ну вообще будущее страшное вырисовывается. Такое какое-то, ну, вроде как компьютерно грамотное, но немножко такое какое-то... Хотя, мало ли, может быть, аппараты действительно не более сознательные. Ведь я недавно ехала 40 км в час. Это невозможно. Это испытание психики. Это очень медленно.
Ну, вот поэтому и нужны беспилотники, потому что для тебя испытание психики. Потом для какого-то водителя испытание психики ехать со всеми вместе, и он в шашечки играет. А его потом ловят, когда он снес кого-нибудь на остановке, он говорит, у меня было испытание психики. Ну нельзя так, понимаешь? Надо, чтобы этим занимались люди. Тьфу ты, господи. Чтобы люди занимались людскими вещами, а вот этими отвезти из пункта А в пункт Б, постирать белье, там, я не знаю, приготовить что-то на таймер поставить, чтобы этим занимались роботы. Ну, слушайте, ну, хочешь ты себе сварить кофе сам, вари, пожалуйста. Хочешь ты сам поездить по сельским дорогам на автомобиле, никто же не запрещает. Но давайте, когда это большое шоссе, когда огромная нагрузка трафика, и когда справиться с этим человеческое внимание не может... По крайней мере, робот не будет засыпать и выезжать, значит, заснувшим там в столб куда-то. Уже хорошо, понимаете?
Ну, да,
пишет
да.
мне, Пушной,
ну, надо,
сегодня
кстати,
прав по всем позициям. Значит, я как раз прав по всем позициям.
Спросить. Потому что вот у них же понятная траектория, особо там не повиляешь, правильно? Но все равно там люди, управляющие этим поездом, и вот, собственно... Как-то так. Я единственное видела беспилотные такие вагонетки, когда в музее, но это буквально километры ехать, знаешь, там просто автоматическая какая-то дорога. Ну.
А
еще будем не раз, наверное. А?
Вдруг ты...
В музее, от парковки до музея.
Не поймешь значение экспоната, а он дальше поехал.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.